Уважаемые братья и сестры, на этой неделе закончился екатеринбургский этап социально-педагогического проекта «Будь здоров». В Духовном центре Екатеринбургской епархии состоялся финал, и после финала мы побеседовали с постоянным участником конкурса, учителем школы номер 143 Людмилой Викторовной Воскресенской. Уже не первый год Людмила Викторовна принимает участие в этом конкурсе. Однажды ее класс вышел в финал и поехал на море. Это всегда является главным призом социально-педагогического проекта.
Людмила Викторовна, вот только что завершился финал конкурса. Ваши ребята заняли призовое место. Расскажите, как он проходил. Вот такое ощущение, что пролетело все это моментально, но все равно это какой-то пласт жизни. И вот что, на ваш взгляд, он дал ребятам?
Первое, он дал ребятам что? Во-первых, они находятся на том уровне, что хочется общаться. Общаться не конструктивно, конструктивно, по-разному. Как здоровый образ жизни, нездоровый образ жизни, но только именно общаться, как бы там ни было. На данный момент, когда появился этот проект в нашей школе, соответственно, общение ведь никуда не делось, но оно вышло на другой уровень. На более высокий уровень. То есть это связано было со здоровым образом жизни, а это весело, это здорово. Если плохо ходили на физкультуру или не участвовали в мероприятиях таких, как «Кросс нации», «Лыжня России», некоторые впервые это услышали нынче, потому что мы не просто так ведь пошли, мы должны были агитировать за здоровый образ жизни, то есть непременно взять транспаранты, плакаты, листовки, идем по городу на «Лыжню России». Нас тоже приветствуют, мы задаем вопросы, они смотрят на нас, мы веселимся и радуемся. Может быть, это кажется, что себя показываем. Вот таким образом это вроде как выглядит, потому что громогласно, громко все, радостно, обращаем на себя внимание. А вот глубже, если копнуть, когда у нас были мероприятия несколько иного плана, например, фотогазеты выпускать. Тишина, никто не видит, сами должны найти тему, сами должны сфотографировать, сами все сделать. Это был совершенно другой пласт. И там видно уже детей, что они не только хотят общаться, но они хотят думать, рассуждать. Вот это мне очень понравилось. Ну и мероприятия, которые активно проходили вот с концертами здесь и так далее. Мне понравилось, что на хороший номер, на красивый номер реагируют ребята тоже красиво, внимательно слушают. Я посмотрела на своих мальчиков, открыв рты. Вот, смотрели, сосредоточенно смотрели. Вот, а если некачественный номер приготовлен, от того, чтобы только себя показать, такие детки тоже есть, тут шум, гам. Я поняла, что нужно работать над культурой общения. Над культурой общения. И как раз этот проект, он очень даже может помочь в этом плане. Вот так вот считаю.
Вот сама подготовка, она проходила, это более самостоятельное было, или вы все-таки постоянно как-то были вот рядом? И самое главное, вот мне интересно, родители-то были рядом?
Я говорила им, какие мероприятия впереди, что можно сделать, как сагитировать, привлечь к здоровому образу жизни. А придумывали они сами. Массовые мероприятия им очень нравятся. Как сделать так, чтобы они все были привлечены? Обычный пример. Им хочется что-то сделать, там, безопасные перемены. Я им говорю, давайте сделаем. А на их уровне это звучит так. Это соревнования, конкурсы и так далее. То есть у них в голове свое. Игры. А у меня в голове другое. Как это организовать все и сосредоточить именно на этой мысли, на цели мероприятия. Вот. Потому что ведь у нас как бы идут ли все в поход? Как бы нет цели-то, оказывается, а на самом деле она есть. Вот. И когда с ними разговариваешь, на самом деле можно же по-другому сделать это все. Не просто в игре, а именно на более каком-то взрослом уровне. Вот. Родителей у нас там не было, потому что мы не успели провести родительские собрания по этому поводу, не рассказали, что существует такой проект, но на сайт мы сбрасывали школьные фотографии с этих мероприятий. А учителя, они были знакомы с этим проектом и принимали активное участие. Вот в трех классах активное участие принимали наши учителя. Им этот проект понравился. Организации ведь нет. Скаутской организации нет, пионерской организации нет. Ну, разрозненные дети абсолютно. И вот просто нужен какой-то проект, где бы они были задействованы, у которой была бы одна цель. Поставили бы задачи, выполняли. Разбудили классы. Значит, каким образом? Одни говорят, давайте быстренько отряды сделаем волонтерские. Другой говорит почему-то, давайте отряды милиции сделаем, полиции. Вот. Значит, третий еще что-то предлагает. Хочется быть ответственным за что-то, организовать какие-то полезные группы, что ли. Вот такие вот. Это вот я в школе увидела. Инициатива проснулась. Причем бурная такая инициатива проснулась. Вот хочется им это делать. А кто направлять будет? Конечно, взрослые. Конечно, родителей нужно подключать. Это намного интереснее.
Ваш класс уже побеждал, да, правда, другой школы. Mm-hmm. побеждал в этом соревновании. Сейчас это 10 класс, как я понимаю. Да. Расскажите, как они сейчас живут, и повлияло ли на них это? Вот?
Я думаю, да, потому что, значит, 10 класс, вот ядро, которое осталось в школе, это те самые активисты, которые боролись за здоровый образ жизни. Они сейчас продолжают этим заниматься. Люди не курят, в походы постоянно ходят, собираются вместе, организуют какие-то игры, горки строят, приходят, приборкой занимаются. У нас же школа сейчас заброшенная, 79-я школа. Они приходят в эту школу, убирают снег, строят горку, занимаются детьми в школе, ручейки какие-то организуют, занимаются, значит, теннисом, обучают уже малышей. То есть шефская работа у нас вот получилась, вылилась это все в шефскую работу из этого класса 10-го.
Ну вот мы по мере сил пытались тут с родителями как-то наставлять. Наверное, это может быть не очень правильно. Где-то кто-то должен другой воспитывать, собственные родители. И Тамара Никитична Воронина, тут перед ними выступала и журналист Ксения Кириллова, и Валерий Шапхатович Ниталиев. Вот какие-то наставления давать, они вообще, как их воспринимают? Им это все интересно? Я помню, в прошлом году лекции читал Ниталиев в школе. Насколько это востребовано? Как они откликаются?
Они откликаются каким образом? Во-первых, на самого лектора. Если он с харизмой, если он, как необычно, как Ниталиев, его слушают, вот, глаза в глаза, эмоции и такое спокойно уверенное произношение, это привлекает, и на это откликаются ребята. Вот. Насчет нотаций, говорить коротко, четко, ясно, как реклама. Если как реклама, если никаких заморочек, лишних нотаций нет, а совершенно четкие фразы, вот слушают с удовольствием. А когда очень долго, нудно, медленно, слушать не будут. Поэтому я говорю, конечно, родители должны воспитывать, но посторонний-то человек, он свое что-то привносит. Дети же не слушают сейчас своих родителей, а вот другого человека готовы выслушать. Наставлять нужно коротко, ясно, четко.
Ну тут вот у нас прозвучало в финале наставление, мусульманское наставление о том, как надо относиться к родителям, как нужно их любить. Но все равно немножко было, может быть, странно, что в стенах епархии Русской Православной Церкви это звучит. Но, как я поняла по вашему отклику, Это воспринималось
совершенно нормально. Почему? Потому что, как уже сказала мне девочка, что любая церковь, и поэтому я мусульманка, но я могу ходить в церковь и молиться по-своему. А для нее это как бальзам на душу, что, оказывается, православные люди спокойно говорят о мусульманстве. Вот. И то, что там прозвучало, вот это наставление, как относиться к родителям, это очень задушевно было сказано. Хорошим голосом, замечательным. Тихо. И ребята притихли в зале. Я думаю, что услышали каждое слово.
Праведные говорили: слушай молча их, когда они разговаривают с тобой, постигнешь мудрость. Встань, когда они встают, ради почтения, несмотря на свое положение в обществе, укрепишься среди людей. Выполняй то, что они велят, поймешь сущность покорности перед Всевышним. Не ходи без нужды впереди них, ты поймешь ценность уважения. Не повышай голос выше их голосов. Крик и рев присущ ослам. Отвечай им, когда они зовут тебя, будешь услышан людьми. Старайся всеми путями достичь их довольства. Всевышний откроет тебе все пути.
А потом выступила Ксения. Выступила с хорошими проникновенными словами, которая подвела итог. Оказывается, тут не только, что мы общаемся и показываем себя, да, а самое-то главное, совсем не в этом оказывается смысл-то. И я обращала внимание на ребят, и они внимательно ее слушали. Сначала разговаривали что-то там, ну что-то опять тут сейчас будут говорить нам. А вывод-то оказался глубокий, глобальный. Мне очень понравилось.
А дети сейчас, вот как я поняла, короткие, четкие фразы – это клиповое мышление. Они способны глобально мыслить вообще? Вот,
да.
Размышлять?
Способны. Способны рассуждать, размышлять. И это мы видим в школе. Вот бурные девочки наши здесь, которые готовы были говорить, показать себя, как раз именно они способны это делать. Рассуждать, размышлять, не сердиться. не сердиться на какие-то выпады или слова другого человека, а тоже так же коротко, ясно и, главное, четко в голове, вот полная четкость. Лишних слов нет, хорошие четкие фразы, короткие фразы. Это тоже влияет, оказывается, вот эти вот рекламы, в том плане, чтобы выразить свою мысль меньшим количеством слов, минимум слов, максимум информации, умеют делать.
Вот Тамара Никитична Воронина – это все-таки театр слова. Они сейчас могут Пушкина читать, Лермонтова, воспринимать это слово? То есть более такую сложно сочиненную речь какую-то?
Могут, потому что они чувствуют это сердцем. И когда актер начинает читать, я опять же все время смотрела на своих детей, как они будут воспринимать, открыв рот точно так же, сосредоточенно, внимательно. Часть детей смотрели. И я думаю, что они могут воспринимать тогда, когда преподносится им это красиво, хорошо, вот качественно преподносится, профессионально преподносится, готовы слушать.
Сами-то они вот собираются стать профессионалами, вот вы видите, они видят свою дальнейшую деятельность не как там где-то побыстрее заработать побольше, а как вот развитие какое-то, вот рост. Они рассуждают?
Да, рассуждают. И вот пока мы сюда шли, вот когда сюда шли, всю дорогу рассуждали. О целях, о задачах рассуждали. Но с какой стороны, например, нравятся ли вам такие-то фильмы? Вот эти фильмы, говорят, агрессивные, а вот эти нет. Я не соглашусь. И вот рассуждают, и действительно мысли достаточно взрослые у них. И правильные акценты ставят. Они говорят о том, что родители за них боятся, и поэтому им часто говорят и долго, и много одно и то же. И дети говорят, а мы это понимаем. Ну просто зачем так много говорить? Вот один раз скажи, четко, ясно. То есть в рассуждениях у них присутствует логика и здравый смысл. Это присутствует. Они могут говорить. Вот седьмой класс в частности.
То есть, значит, вот наша ошибка в том, что мы постоянно повторяем одно и то же?
Совершенно верно. Одно и то же, и медленно, и нудно. Вот только поэтому.
То есть это и есть те самые нотации, которые никто уже не хочет воспринимать.
Они хотят, что они знают, что мы знаем. Они говорят, что мы знаем, что вы скажете. Поэтому с ними тоже нужно как в клипе говорить, как в рекламе. Коротко, быстрый смысл, чтобы был виден сразу. А они умеют.
Начались уже проблемы вот эти вот влюбленности всякие. То есть об этом тоже как-то учитель с ними разговаривает?
Спокойно совершенно. Спокойно совершенно, потому что вот я учитель биологии, оба же. Вот, а там же мы все 9 систем. Все 9 систем, они не позорны, они все наши. Они нам нужны, эти 9 систем. А там опорно-двигательные, покровные, сердечные, нервные, в том числе репродуктивные. Вот, спокойно рассуждают. Совершенно спокойно. Откровенные с взрослыми людьми. Хотят быть взрослыми, и, соответственно, они так и рассуждают. И от нас этого хотят, чтобы мы не хихикали, там, не улыблялись чему-то, а с ними также на взрослом уровне говорили.
Секс-просветчики рвутся в школу и как бы толкают детей к началу ранней жизни. И, в общем, родители-то очень как бы этим обеспокоены. Вот, на ваш взгляд, их можно как-то остановить, объяснить детям, что... Ну, что все равно целомудрие, оно...
Так с этого начинать нужно. Когда мы говорим о той же репродуктивной системе и пубертатном периоде, переходном периоде, надо говорить именно о психологическом моменте, что происходит. Потому что они говорят, у нас переходный возраст, поэтому с нас ничего не спрашивайте. А ведь переходный возраст заключается в том, что ты совершаешь поступки какие-то, которые потом строят твою судьбу. То ты выбираешь эти поступки, ты их повторяешь, эти поступки. Вот об этом надо говорить. Поэтому получается, что вроде как говорим о какой-то системе, да, половой тоже, мы взрослые с ними, а на самом деле это оказывается о душе мы говорим с ними, о душе, что все взаимосвязано. А кто должен это начинать говорить? Конечно, родители. Ну, конечно, родители. Но родители не говорят об этом. И дети поэтому... нецензурная брань, постоянно говорят об этом, смотрят такие фильмы. А почему? Потому что культуры-то нет, культуры духовной нет, вот этой вот получается. Все на каком-то физиологическом уровне общения-то происходит. Вот, и ведь много смотришь, вот дети на скамеечках сидят, дети, которые плохо учатся, ничего не хотят делать. Пиво пьют, энергетические напитки тоже, алкоголь пьют, а с ними родители не разговаривают по этому поводу. У нас же как говорят на Руси, что спасите наши души, да? А за рубежом что говорят? Спасите наши, соответственно, часть определенную. Вот. И, то есть у нас совершенно другая у нас, другая, что ли, духовная культура. Забыли про нее. Родители это должны делать. Родители. А взрослые, само собой, мне приходится об этом говорить с ними, но на таком доверчивом уровне. Они с интересом слушают о том, что происходит в этот период. Значит, рассказывают, и какие фильмы смотрели, и какие бы не надо смотреть, что они надоели, эти фильмы, порнографические фильмы. Даже вот фильмы сейчас анимационные существуют, да, вот эти анимешки они рисуют. Разбираются, это агрессивный фильм. Девочка вот тоже идем, она рассказывает. Я поняла уже с первой минуты, что фильм мне не нравится. Мне, говорит, даже было очень плохо внутри моего организма. Я даже почувствовала, как фильм мне этот отвратителен. То есть у них же это все есть. Кто-то только понимает, а кто-то нет. Вот. И тянутся к взрослым, которые могут это объяснить. И такие взрослые должны находиться. Ну, а по поводу того, что в школе приходят или не приходят к нам люди, которые говорят о сексе, приходят многие гинекологи отдельно к девочкам. Там они с ними уже беседы ведут, без учителей. Вот какие беседы ведут. Девчонки, когда приходят, они говорят, все нормально, все хорошо, мы поняли. Задавали вопросы те, которых интересовали нас, и на которые не могли родители ответить.
То есть родителям нужно каждому задуматься и провести какую-то беседу. В каком, интересно, вот сейчас возрасте? Сейчас это он снижается и снижается?
Да, конечно.
То есть уже что, в 10-11 лет начинать с ними разговаривать и объяснять? Или
родитель как? Должен видеть же своего ребенка. Родитель должен понять своего ребенка. Он его видит, он понимает, что что-то не то происходит. И он должен предугадать это и говорить именно на интересующую тему ребенка. Ну, не замечают из-за своей, значит, занятости родителей, из-за своих каких-то проблем. Просто не замечают.
То есть родителю каждому нужно уловить тот момент, конечно, когда нужно это разговаривать?
Обязательно. Я всегда просто в детстве помню, когда мама не уловила в тот момент, когда, значит, формировался мой организм, и я была напугана. Я пошла к подружкам спрашивать, что это такое. Поэтому, а мама, ну что? Потом мама объяснила уже, и я успокоилась. Вот, конечно, не должны улавливать этот момент. А вообще-то, конечно, нужно разговаривать с детьми по душам, смотреть. Это же все оттуда. Неважно, о чем ты говоришь. Главное, что ты разговариваешь с ребенком на интересующие его темы. Почему чкин возраст начинается? Нам надоедает он взрослым людям, да? Отвяжись. Вот, а потом думаем, а почему он сейчас вопросы не задает, а почему он со мной не хочет разговаривать? Да потому что мы его от себя оттолкнули тем, что не хотели отвечать на вопросы. Вот сейчас идешь, смотришь, мама идет с ребенком, ребеночек что-то наговаривает, мама что-то о своем думает, сигарету курит, по телефону разговаривает, отвяжись ему, говорит. Ну и что дальше? Ну и как дальше воспитывать? Он ни к ней не придет, ни мама ничего не заметит, что изменяется ребенок. А там и сигареты, и наркотики, и все, что угодно может быть. Вот эта вот духовная связь, она должна быть. Должна быть между родителями, детьми обязательно. А у нас много таких детишек, которые, сами знаете, сами себе предоставлены.
Изначально социально-педагогический проект вот это начинался как класс «Свободное от курения».
Да.
И вот вредные привычки эти, вот я не знаю даже, каким путем это можно. Но отец Иоанн Крестьянкин в свое время мне рассказывал, другой батюшка, отец Владимир Волгин, что родилась дочь, пришли к нему и говорят, что нам делать, как воспитывать, думали большую услышать речь. Отец Иван Крестьянкин говорит, не хотите, чтобы курила, не курите, не хотите, чтобы пила, не пейте.
Согласна.
То есть получается, что вот это единственный эффективный способ уберечь детей от этого.
Нет, я еще говорю, что должна быть духовная связь. Если ее нет, ребенок научится этому.
Даже если родители ведут такой
прилив. Совершенно верно. А иногда даже в протест, поскольку они на него не обращают внимания. Вот. Это совсем не обязательно.
А не бывает такого, что родитель прям тянется к ребенку, рвется, разговаривает с ним, а ребенок нет ни в какую?
Или где-то упустил момент просто. Он этот момент упустил просто. Тот момент, когда ребенок к нему тянулся.
То есть он, ребенок всегда тянется к родителям, нужно просто ему отвечать всегда.
Исключительные моменты бывают. Такие, что ребенок необычный. Он самостоятелен, он каждый раз говорит, я сам, я не хочу, я не буду. То есть есть, конечно, детки, генетически же все равно что-то заложено. Не могут все быть одинаковыми, тянуться к чему-то хорошему. Борьба противоположности, единство. Оно всегда война и мир, смерть и жизнь. И тут такая же история, я считаю, что не каждый ребенок может стать тем, каким хотят быть родители, занимаются им с детства. И вот это не, все равно не предугадать.
Вот у нас говорят сейчас, что то, что творится в школах светских, это просто страшно. И опять вот эти вот нелюбимые слова «потерянное поколение», хотя любое поколение, наверное, оно в любом случае не потеряно. Вы уже ведь не первый год все это видите. В какую сторону качнулось вот это вот, маятник качнулся? Как?
Дети стали менее ответственные. Почему? Потому что, опять же говорю, уповая на то, что родителю некогда заниматься ребенком и заставлять его, обучать его, он быстрее сам сделает, чем заставить своего ребенка это сделать. Он сделает сам. Вот. Золотые руки у папы, мальчик не умеет ничего делать. Я считаю, что связано все-таки это с тем, что быстрее, 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 темп, 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 некогда с тобой заниматься, уже давай вперед. Вот, вот эта нехватка времени, она очень влияет. Ну и в школе, например, сейчас нельзя ничего нам попросить сделать ребенка, пока не разрешит родитель в письменном виде.
Например?
Например, значит, в нашей школе прописано даже то, что позволите сделать ребенку дежурство в школе, значит, ОПТ, общественно полезный труд, там, мытье парт, стирать с доски тряпочкой и так далее и тому подобное. Очень много пунктов, вот, и требуется разрешение родителей. Родители могут не разрешить аллергию у ребенка, еще какие-то болячки, астма и так далее и тому подобное. Вплоть доходит до того, что дежурить в школе нельзя, проверять там смену обувь и все прочее. Везде требуется разрешение. Ну и что в результате? В результате ребенок от труда вообще отвыкает. Там не разрешают, предположим, родители, а мы не можем его попросить. Вот, сделать то-то. Но мы все равно это делаем. И ребята делают это с удовольствием. Потому что они вместе, вместе. И вот когда не было вот таких вот бумажек, отчетов, выписок, что нельзя моего ребенку, дети у нас что делали? Ремонтировали стулья, скамейки, парты делали самостоятельно, ремонты классов делали, научились штукатурить, научились красить. Благодаря причем родителям, которые с ними, с нами же работали, и учителям. И именно оттуда они вынесли вот эти трудовые навыки. В пятом классе с дрелью работали. И они сейчас это умеют делать. И сейчас я смогу спокойно попросить, сделай. А ведь что я должна сделать? Разрешение у родителей попросить в письменном виде. Хорошо, есть вот мой 10 класс, такое поколение, которое выиграли, кстати. Их о чем попроси, они сделают. А по идее я должна спросить разрешение у родителей. Но они сразу говорят, не надо, мы сделаем это. Нам это спокойно, нам это приятно вместе делать. Вот, вот почему получается, что обязательно разрешите спросить у родителей. И это очень тормозит.
А труд-то остался вообще в школе?
Ну, такой предмет? Технология осталась, да. Так у станков, значит, у мальчиков, у девочек, значит, труды стряпают, там что еще шьют. Но в некоторых школах нет, например, учителя технологии для мальчиков. Соответственно, они вместе с девчонками, как в 143-й школе. Технолог замечательный у нас. Вот. Мальчишки с удовольствием шьют, готовят. На день рождения девчонкам торты сделали, на 8 марта, то есть торты сделали сами, испекли, и довольные все это предоставили. А тоже ведь сопротивлялись. А оказывается, труд любой почете, любой. В данном случае вот они этим занимаются. Вот. А распилка там, чего-то уборка, это, конечно, нельзя, потому что это опасные предметы и так далее. Это все с разрешения.
То есть вот табуретки-то раньше колотили, сейчас они там...
Сейчас нельзя, непозволительно. Ну, вот я помню, у меня класс, который выпустился, они сделали в школе скамейки, пятиклассники. Папа сварил каркас, несколько скамеек, а они, значит, распиливали досочки, фаски какие-то наводили. Бабушка там научила одного своего внука это делать. Вот работали с пилой, работали с рубанком, с краской работали. Вот, и я очень довольна, дети много что умеют делать, они самостоятельны, именно самостоятельно, и отвечают за свои поступки, и за слова, за действия. А тот, кто ничего не делает, он и не отвечает ни за что. Какая же это личность? Личности не будет.
Мы тут недавно в эфире говорили с теми, кто разрабатывал учебник «Нравственные основы семейной жизни» для 10-11 класса. Преподается ли у вас такой вот предмет в школе? И если нет, то хотелось бы вот что-то такое, чтобы преподавали детям?
Чтобы связано было с нравственностью. Ну, конечно, хотелось бы. Вот, предмет у нас такой не ведется. Откуда мы это берем? Есть некоторые параграфы. в обществознании, связанное как раз с нравственностью. В биологии это есть, на уроках ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности. Ну и гуманитарные предметы. Это вот там вот есть, оно включено туда, вот в эти вот предметы. Там на этих предметах разговаривают с детьми обязательно. У нас хорошо вот по русскому языку сценки разыгрываются. Литературное произведение какое-то, сценки. Шестой класс у меня, например, нынче с удовольствием, с великим это делают. А еще это их объединяет, они еще кому-нибудь на квартиру придут, тренируются, репетируют, костюмы находят. Вот, когда сами причастны, когда сами варятся в этом соку, это помогает. Хотя у них сейчас переходный возраст, они и дерутся, и плюются, и чего-нибудь творят несуразное. Но как только до дела доходит, что надо, они начинают делать. Поэтому безделье приводит к дракам. Когда они цель какую-то имеют, обязательно сотрудничество. Ну, поражаешься, что и свет в глазах, и дружба такая сразу видна, и все, и защищают друг друга. То есть проходится на уроках. И вот они именно в виде сценок еще это делают.
Вот если бы, например, родители, да, попросили бы, то есть можно так вот рассмотреть, потому что нравственные основы семейной жизни, если в двух словах, то как стать счастливым, как создать семью и как эту семью сохранить? 10-11 класс, то есть то время, когда как раз вот оно подходит, создание семьи. Даже учителя говорят, что если бы мы это знали все, что здесь написано, мы бы, может быть, своей семье каких-то ошибок не сделали. То есть вот какие-то такие вещи они будут слушать.
С удовольствием. И тема эта у них как бы злободневная, они уже взрослые. Вот, и поэтому рассуждать, слушать внимательно с точки зрения юриста или с бытовой точки зрения, еще с какой-то. Это достаточно интересно, задевает, потому что каждый через это пройдет. И у нас есть тема, опять же, в ОБЖ есть тема именно семейное воспитание. Вот. И когда в 11 классе говорили об этом, то это трогает. А какой я семьянин будущий? А способен ли я на что-то, на какой-то поступок? А могу ли я отвечать за это все? Им же интересно сравнить с собой, могут ли они это делать. То есть они с удовольствием, я считаю, будут про семью говорить, о семье, о нравственности.
Ваша личная, вот личностная оценка вот все-таки этого конкурса, вы-то устаете или что вот под конец вы ощущаете?
А под конец всегда как бы вот пустота вроде бы боролись, вроде бы работали, куда-то ходили. И главное, не сам устал, а что-то в душе такое вдруг, как-то тишина вдруг наступила и грусть. А грусть от чего? Значит, от того, что... А что дальше-то будет? Вот закончился вроде как конкурс, а дальше-то что? Как будут дальше жить? В том же темпе или нет? Ну, как показало, что в том же темпе будут жить, я думаю. Что энергии вот в школьниках, которые сюда пришли, в них достаточно этой энергии. Я думаю, что они по этой дорожке накатанной все равно дальше пойдут. Вот темп не снизится, то же самое будет. Точно так же мы будем выступать, точно так же мы будем готовить детишек маленьких, например, как 7-й Б-класс приготовил патриотическое воспитание, там был у нас конкурс, в жюри сидели, сами напутствие давали. Вот. Они-то не раскрепостились. У них же это все было как единое целое, как будто так и надо жить. Ну, прошел конкурс, ну, участвовали мы. А жизнь-то остается, они такие же остались, поэтому будет то же самое, мне кажется. Было бы, если бы они заняли первое место, там бы они сражались, может быть, по-другому посмотрели, да? А сейчас я считаю, что вот в каком-то беде жили все-таки, в таком и останутся. Кто тихо, мирно жил, так и останется. Кто, значит, очень бурлил, соответственно, то же самое будет. Вот ничего не изменится у них, ничего. Это у меня изменилось. Это мне стало спокойнее, тише, потому что вроде как не надо куда идти, да? Вот. Хотя в походы я также буду водить. Хотя вот эти манишки у нас есть, я не курю, это мне нравится. Они мне дайте. Тут же, если мы куда-то в поход на лыжах пошли, требуют, чтобы идти, показывать, что вот я какой здоровый человек. У меня только пустота. И еще грусть. Вот от чего грусть у меня. Говорю, что культуры вот побольше бы в наших же детках. Вот это надо учить. Мы же плохо умеем слушать. Меня вот это очень опечалило сегодня. Сильно. А так, с новыми силами и вперед, потому что я сразу уже думаю, а что же на будущий год? У меня же будет 7-й мой личный класс. Это ж не дети-то были из других классов, а мой личный класс 7-й будет. Я уже думаю, что мы будем делать. Я уже настраиваю их, а они у меня еще в начальной школе помогали тому 7-му классу. Вот, приходили к ним на уроки, смотрели фильмы, значит, о сквернословии, там еще что-то, рассуждали, писали брошюрки, малышня вот эта вот. И вот сейчас вот они повзрослели, и я думаю, что они возьмутся очень серьезно за это дело. Так что у меня в порох в пороховницах еще есть, и конкурс должен продолжаться, обязательно продолжаться.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с учителем школы номер 143 Людмилой Викторовной Воскресенской.